период. Господь Шива продолжал. Поскольку голова Дакши сгорела, он получит голову козла, а полубог по имени Бхага сможет видеть свою долю жертвенных даров глазами Митры. Комментария нет, текст 4. Пушату яджаманасья дадбхир джакшату пиштабхук дева пракрита сарванга еме учешанам даду. Полубог Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. Оставшись в одиночестве, он вынужден будет утолять голод тестом из нутовой муки. А у полубогов, которые согласились отдать мне мою долю в жертвоприношении, заживут все раны. Комментарий Шилы Прабхупады. Полубог Пуша попал в зависимость от своих учеников, которые должны были пережевывать за него пищу. В их отсутствие ему приходилось довольствоваться тестом из нутовой муки. Таким образом, он не был до конца прощен. Он лишился своих зубов из-за того, что смеялся над Господом Шивой, издевательски оскалив зубы. Иными словами, ему нельзя было иметь зубы, поскольку он использовал их для того, чтобы осмеять Господа Шиву. Текст 5 прочитаем. Бахубхям ашвино пушно хастабхям крита бахава Бхавантва дхарья вашчанье басташмашрур бригур бхавет. Те, у кого были отрублены руки, смогут работать руками Ашвини Кумара, а тем, у кого отрублены кисти рук, придется выполнять свою работу руками Пуши. Также придется поступать и жрецам. Что же касается бригу, то его будет украшать козлиная борода. Комментарий. Бригу Муни, горячий сторонник Дакши, получил бороду с головы козла, которая была заменена голова Дакши. Эпизод с заменой головы Дакши доказывает несостоятельность одной из современных научных теорий, согласно которой умственная деятельность обеспечивается работой мозга. Мозг Дакши был отличен от мозга козла, но несмотря на то, что голову Дакши заменили козлиной, он остался самим собой. Из этого следует, что сознание индивида – это проявление деятельности индивидуальной души. Мозг – лишь инструмент, который не имеет ничего общего с интеллектом. На самом деле интеллект, ум и сознание – это атрибуты индивидуальной души. Из последующих стихов станет ясно, что даже после того, как голова Дакши была заменена головой козла, он сохранил свой интеллект. Чтобы умилостивить Господа Шиву и Господа Вишну, он вознесет им чудесные молитвы, на что козел не способен. Это доказывает, что источником интеллекта является не мозг. Умственная деятельность – это проявление сознания индивидуальной души. Очищение этого сознания является единственной целью движения сознания Кришны. Каким бы мозгом ни обладал человек, если он просто переключит свое сознание с материи на Кришну, то достигнет успеха в жизни. Об этом же говорит сам Господь в Бхагавадгите. Как бы низко ни пало живое существо, оно может достичь высшего совершенства жизни, если разовьет в себе сознание Кришны. Это значит, что тот, кто обладает сознанием Кришны после смерти материального тела, возвратится домой к Богу. Ом агьян тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри читани манобиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахьям ледати сва падантикам ванчакал патрубешча крипа синхупе эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна читанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падме Кришна 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 Падме Праджапатир дагдха ширшно бхаватваджа мукам шира митрасья чакшуше кшита бхагам свам бархишо бхага. Господь Шива продолжал. Поскольку голова Дакши сгорела, он получит голову козла, а полубог по имени Бхага сможет видеть свою долю жертвенных даров глазами Митры. Полубог Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. Оставшись в одиночестве, он вынужден будет утолять голод тестом из нутовой муки, а у полубогов, которые согласились отдать мне долю моих даров жертвоприношений, заживут все раны. Те, у кого были отрублены руки, смогут работать руками Ашвини Кумара, а тем, у кого отрублены кисти рук, придется выполнять свою работу руками Пуши. Также придется поступать и жрецам. Что же касается Бригу, то его будет украшать козлиная борода. Так, мы начали новую главу. Дакша завершает жертвоприношение. 7 глава, 4 песня. И это слова Господа Шивы. Он внял молитвам своего отца Брахмы и согласился позволить, чтобы это жертвоприношение было завершено, потому что это определенный ритуал. Если он начат, он должен был быть доведен до конца. И для этого участники этого ритуала должны были как-то, так сказать, вернуться в нормальное состояние. А после проявления гнева Господа Шивы, когда Вирабхадра и его помощники всех там побили, порубили, ну вот, все было в таком ужасном состоянии. Теперь собираем все на место. И вот Господь Шива кого-то простил, кого-то не очень, в общем, по-разному. И вот здесь он описывает, кто через что будет жевать, кто через что будет видеть, кто через что будет действовать. Вот, поскольку многие пострадали. И самое главное, что из этого всего необходимо понять, это то, что как бы совершенное тело, изначальное тело, это сиддха-деха или сиддха-сварупа, совершенное тело, у которого вечная голова, руки, ноги и так далее. То есть это тело, которое неразрушимо, обладает неразрушимой природой, совершенное духовное тело. И вот сейчас это совершенное духовное тело действует через два несовершенных. Два несовершенных тела, которые покрывают совершенное тело, это линга-шарира, тонкое тело, и стхита-шарира, физическое тело. Поскольку эти два тела, тонкое и физическое, состоят из материальных элементов, то материальные элементы имеют тенденцию ломаться, барахлить, как-то там возникают всякие разные поломки. И поскольку в этих двух внешних телах, в тонком и физическом, происходят определенные изменения под воздействием времени, то совершенная природа совершенного тела, сиддха-деха, не может идеально проявиться через два несовершенных тела. И поэтому мы видим, что у людей бывают какие-то недостатки физические. Допустим, человек может заикаться, или он может как-то там косноязычно говорить, или вообще быть немым, или быть слепым, или быть глухим. Вот, какие-то всякие разные, или быть глупым. То есть, например, физические недостатки понятны. Это когда 5 внешних чувств не работают, не видит, не слышит, не чувствует запахов, вкусов и так далее, прикосновений. Вот это физические недостатки. Более тонкие недостатки, это обозначает, что поражены ум, разум, эго. Вот это уже как бы более серьезные недостатки, когда у человека не хватает разума, вот, и он не понимает каких-то вещей. Ему говорят 100 раз, он не понимает. Вот, или мысль такая коротенькая, что, скажем, ну, как бы настолько слаб разум, что он не может переваривать какие-то сложные идеи или глубокие. Или ум поражен, это обозначает, что вместо того, чтобы как бы хорошо уметь медитировать, держать в памяти вещи, вместо благости он поражен низшими гунами. Вот, и там возникают всякие разные проблемы. Очень такой возбудимый какой-нибудь истеричный ум, и все. И как бы человек не способен сконцентрироваться, не способен ничего запомнить, такие вот беспокойства. Вот, или болезненное эго, когда живое существо настолько эгоистично, настолько эго гипертрофировано, что оно вообще не поддается никакому контролю. И человека стоит немножечко задеть, вообще чуть-чуть, как-то там посягнуть на его достоинства или просто там даже пошутить в адрес, человек шуток не понимает. То есть настолько сильное эго, вот, что все сразу у него там все выключается. Вот. То есть это обозначает дефекты тонкого тела, дефекты физического тела. И через эти два несовершенных тела, конечно же, сиддха-деха, или идеальные способности чистой души не могут проявиться. И тем не менее Шрила Прабхупада здесь говорит, что когда голова Дакши была заменена козлиной, Дакши остался Дакшей. То есть его голова изначально была отрублена Вирабхадрой и брошена в огонь. Она сгорела, ее нет. Вот, и какая-то голова ему была нужна. Вот, и Шива посчитал, что вот голова козла соответствует тому пониманию, тому поведению, которое было у Дакши. Вот, то есть такая частичная реинкарнация, не полная. Вот, если бы он полностью был в теле козла, это, наверное, было бы более гармонично. Вот, а тут такое вот необычное существо, их называют кимпуруши. Какая-то часть тела человеческая, например, а какая-то часть животная. Вот. Первыми кимпурушами, с которыми мы знакомимся в жизни, это какие-то греческие кентавры эти были, да, из греческой мифологии. Как бы лошади с таким торсом человека. Вот. Эта идея не нова в действительности, смешение кармы, когда живому существу, скажем, не хватает кармы для того, чтобы полностью стать человеком. Вот ни туда, ни сюда, и поэтому какая-то часть тела животное, какая-то часть тела человеческое. Теперь осталось только выяснить, сознание каким будет, человеческим или животным. В данном случае бывает так, что человек вроде по виду человек, мы видим, да, вроде бы такая реинкарнация полная, вроде в теле человека, а сознание животное. А бывает наоборот, когда, например, Бхарата получил тело оленя, сознание там было очень возвышенное внутри, а тело было животное. Или, например, Гаджендра, у него в какой-то момент пробудилось сознание очень возвышенное, а тело по-прежнему было телом слона. Вот, то есть, бывает так, да, смешение. Материальная природа с духовной так смешивается. Интересно, что иногда получаются вот такие вот гибриды очень интересные. Вот такие вот, как какие-то грейпфруты сделали, там еще что-то такое. Помелы всякие разные. Вот, из всяких этих элементов берут, одно с другим мешают, получается что-то необычное. И вот бывают в природе такие проявления. Вот Дакша таким гибридом стал интересным. Вот. Но Прабхупада говорит, что несмотря на то, что физически у него была теперь голова низшего животного, тем не менее он смог и закончить жертвоприношение, это означает сохранил свой интеллект и даже какие-то молитвы он тут вознес. То есть это обозначает, что сам по себе разум или интеллект – это то, что исходит из живого существа и просто проявляется через, вне, через тонкое тело, вернее, он сам исходит из души, потом он проходит через тонкое тело в соответствии с такой психофизической структурой человека, с сам его гуна-кармой и так далее, потом уже проявляется внешне через способность как-то говорить, излагать свои мысли, вести себя соответствующим образом. Вот. То есть здесь Прабхупада говорит, что вот эти вот способности изначально исходят из души. Буквально он следует, говорит, что из этого следует, что сознание индивидуа – это проявление деятельности индивидуальной души. Мозг – лишь инструмент, который не имеет ничего общего с интеллектом. То есть способность мыслить связана не с мозгом. Более того, мы знаем, что когда у живого существа нет физического тела, и нет, раз нет физического тела, значит нет и мозга, соответственно, мысли самые лучшие, наиболее светлые. Вот, потому что те живые существа, которые не обладают физическими телами, мы видим, что они как раз обладают большими способностями. То есть физическое тело в действительности не то чтобы не дает, оно дает определенные возможности, но на самом деле оно больше отнимает возможности. То есть когда живое существо оказывается вне тела, то его возможности возрастают. Подобно тому, как когда человек снимает смирительную рубашку, возможности возрастают. То есть сейчас мысли, люди так думают, что физическое тело, оно как раз является венцом развития, и через него вот мы проявляем наилучшие свои способности. Да, мы можем проявить через физическое тело свои наилучшие способности. Какие-то там спортсмены на Олимпийских играх бегают, прыгают, чудеса какие-то творят, йоги гнутся во все стороны. Вот какой-нибудь там мастер цигун может стоять вверх ногами на одном мизинце. Вот, то есть всякие разные чудеса через тело могут проявляться. Но нужно понять одну вещь, что когда живое существо избавляется от этого физического тела, его способности не убывают, а наоборот возрастают. Вот потому что физическое тело обладает такой вот грубой природой, оно тяжелое по своей природе, и поэтому просто даже его носить иногда тяжело. Иногда хочется просто сесть или лечь, вот, потому что устали носить мешок тела этого физического. Вот, и поэтому, когда живое существо выходит из этого физического тела, особенно в правильном сознании, когда оно из него выходит, то тогда оно испытывает очень большое облегчение, вот, потому что сразу же чувства начинают более совершенно работать, много разных вещей начинает проявляться, открывается тонкое видение у живого существа, мир становится ярче, интересней, куча разных живых существ, которых до этого было не видно, они проявляются. Вот, то есть чем тоньше тело, тем, соответственно, тоньше чувства, тем тоньше разум. И поэтому живые существа, которые живут на более высоких планетах, они обладают более тонкой возвышенной культурой, более тонкими способностями, коммуникации и так далее. Они могут понимать друг друга на уровне мысли. То есть, допустим, телепатия – это их язык, хотя они также способны говорить при необходимости. Это не обозначает, что они молчат. Вот. Язык – это средство выражения своих чувств также. Вот. Но у них это все происходит на более тонком, на более высоком уровне. И Прабхупада говорит, что это доказывает, источником интеллекта является не мозг. Умственная деятельность – это проявление сознания индивидуальной души. И далее он пишет, очищение этого сознания является единственной целью движения сознания Кришны. То есть смысл в том, что через практику духовного очищения человек возвращает себе вот это вот совершенное тело, ситхадеху, ситхасварупу. И в совершенном теле возможна совершенная жизнь. Сейчас наша жизнь несовершенна и полна изъянов, именно потому, что у нас несовершенные тела. Тела могут болеть, страдать, всякие куча болезней. Вот, люди от одних болезней избавились, другие приобрели всякие разные болезни, вызванные современной цивилизацией, техногенные всякие, так сказать, болезни. И поскольку несовершенное тело, то несовершенная жизнь. Как может человек, который плохо видит, уже там ноги не ходят, все болит, вот, куча разных болезней, куча разных проблем, как он может совершенно жить? Он только и думает об этих всех проблемах, как от них избавиться. Вот, поэтому физическое тело – это иногда благословение живому существу, иногда это проклятие. Вот, благословение для тех, у кого есть хорошая материальная карма, какие-то материальные желания, через них можно, через это физическое тело можно какие-то свои желания исполнить. Те, у кого карма плохая, для них физическое тело – это большое наказание, потому что теперь через это физическое тело, это плохая карма к ним приходит в форме всевозможных трудностей, страданий, болезней, ограничений. И поэтому живое существо, которое находится внутри этого физического тела, оно видит, как сильно оно ограничено, как сильно оно связано и по этому поводу страдает. И в этом смысле духовная жизнь является принципиальным решением для живого существа. То есть принципиальное решение – это решение о возвращении в совершенный мир в совершенном теле. Это принципиальное решение. Сейчас люди решили материальный мир при помощи несовершенных тел, несовершенных своих умов усовершенствовать. И мы видим, что чем больше они его совершенствуют, тем страшнее он становится. Это говорит о том, что их идея совершенства какая-то странная. Идея совершенства их далека от совершенства. Вот. И поэтому Священное Писание Шримад Бхагаватам, Ачарья Шрила Прабхупада нам здесь говорит, что смысл движения сознания Кришны – очищение сознания. Очищение сознания – это и есть очищение своего духовного совершенного тела. И в духовном мире, на планетах Вайкунтхе или на Голока Вриндаване, живые существа не испытывают затруднений. Почему там нет этих проблем, Вайкунха? Почему нет затруднений? Потому что тела совершенны. Вот. И в совершенных телах совершенная деятельность. Здесь люди постоянно конфликтуют из-за того, что деятельность несовершенна. Кто-то кого-то подвел, что-то не так сделал. Люди сокрушаются по поводу какого-то качества. Думал одно, получилось другое. Некачественные вещи, все ломается. Вот. Потому что несовершенные тела, несовершенные умы. Вот люди не могут найти совершенного какого-то решения. Поэтому все такое очень относительное. На каком-то уровне нас это качество устраивает, потом оно нас уже не устраивает. Вот. И совершенный мир потому и совершенен, что там нету этих препятствий, рожденных из материи. То есть там действуют одни сиддха-дейхи, то есть одни эти вот совершенные тела. Сиддха обозначает совершенный. Вот. И через духовную практику мы должны понять, что мы делаем, собственно говоря. Когда человек практикует духовный путь, он должен очень четко понимать, что он делает. Или он следует просто каким-то там словам, каким-то догмам, о которых ему сказали, и все. И он даже не понимает толком, для чего он действует, что он такое делает. Или человек действует на основе знания. Вот, то есть очень ясное должно быть понимание, для чего совершаем мы все те действия, которые мы совершаем, все ритуалы, все вот эти вот аспекты преданного служения, что они дают. То есть мы знаем, что в целом духовная жизнь начального этапа, когда мы следуем каким-то правилам и так далее, она называется садхана-бхакти. Это садхана бывает двух видов. Вайди по правилам и рагануга, спонтанная. Но садхана есть садхана, она обозначает определенный набор практических действий. Вот, и нужно понять, для чего это делается. И мы узнаем из определения садхана, что садхана – это практика, которая ведет к бхаве. Больше никакого смысла в садхане не существует. Садхана ради садханы, переливание из одного из пустого в порожнее, не имеет никакого смысла. То есть, если человек совершает какой-то ритуал, но он не понимает, для чего он его совершает, эффективность очень маленькая. Поэтому нужно понять, что весь набор тех действий, которые нам дан, он называется садханой, но садхана – это не вещь в себе, это не сама цель. Цель садханы или дисциплины состоит в том, чтобы достичь следующего этапа бхакти. Следующий этап бхакти называется бхава. Итак, садхана использует определенным образом наши чувства, задействует наши чувства для того, чтобы привести их к бхаве. Бхава – это более высокий уровень чувствования. Бхава – это экстаз. Бхава переводится как преданное служение в экстазе. И экстаз присутствует потому, что в этом состоянии уже сиддха-деха начинает понемногу проявляться. Экстаз присутствует потому, что тонкое тело к уровню бхавы уже практически очищено. Физическое тело остается практически таким же, почти не видно каких-то изменений. А вот тонкое тело к уровню бхавы очищается от разных таких негативных вещей, от анартх, от низших гун, и оно заполняется высшими эмоциями. Вот, то есть теперь вместо невежества и страсти в уме живут другие эмоции, эмоции духовного мира. Сейчас в основном мы переживаем эмоции, связанные с материальным миром. А вот вы слышали, а вот вы видели, ах, какой кошмар, ах, какой ужас. То есть вот мы переживаем все то, что мы видели, слышали в этом материальном мире. То есть в основном материальные эмоции. Поэтому духовные эмоции не могут так сильно проявиться в этом уме. Вот. И для того, чтобы эти духовные эмоции пробудились, чтобы живое существо на уровень бхавы поднялось, для этого дается начальная ступень духовной практики, садхана, набор определенных правил. И это должно привести к бхаве. Именно с этой целью мы должны практиковать, ни с какой другой. Если мы практикуем садхану, не понимая цели или не зная вообще, что к чему, вот это одна из форм анартхи, она называется садья садхана вибрама, то есть заблуждение по поводу пути, по поводу цели. Человек не понимает, почему он так делает, он не понимает, для чего он это делает. Значит, заблуждение по поводу пути и цели. Если он находится в таком заблуждении, то его практика дает очень маленький, небольшой эффект, и человек находится в состоянии как бы такого вот недоумения, что такое, в чем дело. Вот это происходит из-за непонимания. Вот. Поэтому духовный процесс мы должны совершать с пониманием. Например, так же, как бизнесмен, он делает свой бизнес, это не просто какая-то игра, ему не просто интересно деньги куда-то вкладывать, он вкладывает какие-то деньги, он процесс какой-то осуществляет, но он постоянно сверяется с целью. Приведут ли все эти мои инвестиции, приведут ли все мои эти вот действия к желанной цели. Он все время помнит, что на выходе он вкладывает, на выходе должен быть какая-то прибыль серьезная, иначе зачем связаться со всем этим, для чего эта суета. Вот. И точно так же преданный должен понимать, что смыслом всей его деятельности в преданном служении является возвышение до другого уровня преданного служения, до уровня преданного служения в экстазе. Вот. А этот экстаз проявляется именно из нашей духовной природы, из тех благословений, которые мы получаем от Кришны. Вот. То есть вся деятельность, связанная с нашим мышлением, чувствованием, она исходит из души, то есть вот там совершенство. И от души невозможно, от души невозможно отрубить руку или голову или ногу, что-то еще. Душа неделима, полностью неделима. То есть в Бхагавадгите Кришна говорит, что душу невозможно разрубить. Физическое тело можно разрубить. Когда он объясняет Арджуне перед битвой, Арджуна боится кого-то там убить, он говорит, душу невозможно рассечь на куски, он говорит, ее невозможно иссушить огнем, иссушить ветром, сжечь огнем, смочить водой. Ничего такого не происходит. То есть это тело, в котором живому существу нечего опасаться. То есть в духовном теле живому существу абсолютно нечего опасаться. Там нет страха. Поэтому живое существо на духовном уровне становится абхая, бесстрашным. Вот. Единственное, чего необходимо опасаться, это отойти от Бога, отклониться от этих всех вещей. Вот. Потому что, когда живое существо отклоняется от Бога, вот тогда оно обретает то тело, в котором ему уже есть что бояться. Вот. Физическое тело от него... Тут каждый готов кусок оторвать свой. Грызут какие-то всякие существа нас изнутри, какие-то бактерии, там еще что-то. Вот, в процессе жизни от этого тела могут разные куски отваливаться. Вот, там отрезают их или они сами отваливаются. Вот, всякое происходит. То есть и причина этому в том, что живое существо духовно невнимательно. Прабхупада по-разному описывает, говорит, мы забыли Кришну, отклонились от Кришны. Так или иначе, то есть сознание куда-то ушло от высшего источника. И вот тогда мы получаем то тело, которое создает всю кучу проблем. Из-за физического тела мы вынуждены заниматься какой-то нелюбимой работой, из-за физического тела мы вынуждены мерзнуть, как цуцики зимой, или потеть летом, вот, все там в нем болит, или еще что-то, какие-то неприятности. Вот, работать ради куска хлеба, который пойдет в физическое тело, в несовершенное тело, к душе он не пойдет. Единственный способ до души пищу донести, это пищу Кришне предложить, тогда вот эта вот духовная энергия, просада до души дойдет. То есть мы видим, что все проблемы жизни происходят от того, что тело физическое проблемное. И поэтому духовная практика – это не просто какая-то там вера в Бога, что-то еще, а это процесс, который возвращает живому существу ситхадеху, вот это вот духовное совершенное тело, в котором возможна совершенная деятельность и совершенная жизнь. И вот с таким пониманием мы должны стараться совершать свое преданное служение, чтобы доставить какую-то радость Кришне, чтобы Кришна увидел, что мы хотим служить Ему, пытаемся что-то делать для этого, и таким образом, чтобы Он уже рассматривал нас как своих потенциальных слуг в духовном мире. Тогда Кришна без какого-то, так сказать, труда и колебаний наделит нас этим духовным телом. Оно откроется просто. Васту Сидхи называется, когда живое существо уже обретает полностью свое духовное тело. Вот. То есть он будет видеть, что мы действуем с правильным пониманием. Нам нужно духовное тело для того, чтобы служить. И чтобы Кришна был в этом полностью уверен, мы должны служить ему уже сейчас, чтобы он видел, что мы даже пытаемся служить ему даже несовершенным телом. Пускай у меня какие-то недостатки, пускай я несовершенен, несовершенно мое тонкое тело, несовершенно мое физическое тело, но даже то несовершенство, которое я имею, я пытаюсь задействовать в совершенной цели. И когда Кришна видит, что я для совершенной цели использую свое несовершенное тело, свой несовершенный ум, тогда он и награждает меня в конце концов совершенным телом, чтобы теперь я это же преданное служение совершал с наивысшим качеством. Чистое преданное служение возникает на уровне према-бхакти. Вот, это третий этап преданности. И это, так сказать, квалификация, когда живое существо уже переселяется в духовную реальность, и жизнь его становится совершенной. Вот, поэтому вот эти все вещи необходимо иметь в виду. А пока физическое тело на нас находится, то оно и скрывает все наше совершенство, оно скрывает все эти наилучшие качества, которые есть в душе. И поэтому у нас есть материальная судьба, и по этой материальной судьбе с нами в разный период времени происходят разные вещи, то приятные, то неприятные, то мы заболели, то что-то там потеряли, то еще что-то такое. Это судьба физического тела. Когда живое существо выходит из-под воздействия материи в Сиддхадехе, там вся судьба – это, так сказать, вечная любовь к Кришне. Вот там нет уже больше боязни всех этих вот материальных сложностей, потому что нет времени, нет физической материи, на которую вот это вот время воздействует. Вот поэтому Прабхупада здесь пишет, что тот, кто обладает сознанием Кришны после смерти материального тела, возвращается домой к Богу. Почему это происходит? Потому что обладать сознанием Кришны в полной мере возможно только в Сиддхадехе, только в этом совершенном теле. Там мыслить о Кришне совершенно естественно. Сейчас мысли о Кришне кажутся иногда нам какими-то искусственными, пытаемся как бы их приклеить. То есть к нам они не могут, не часть нашего бытия, не всегда, а какие-то такие искусственные, такие имплантированные извне. Вот как у меня есть родной зуб, допустим, можно вырвать, вставить туда какой-нибудь искусственный зуб. Вот. Точно так же нам кажется, что естественно думать о теле, естественно думать о своих заботах, о своих каких-то там желаниях, планах, это кажется естественным. А когда нам предлагают думать о Кришне, мы думаем, как-то это странно, потому что мы привыкли думать о бытии своем, о каких-то там своих проблемах, планах, желаниях. Вот. Такова особенность материального ума. Для него, естественно, думать о материальных вещах. Но когда у живого существа вот это вот духовное сознание появляется, то как раз духовное сознание тем-то и отличает от материального, что для духовного сознания, естественно, думать о Боге. То есть это не что-то такое навязанное. Садхана заканчивается. Садхана обозначает некоторый элемент навязывания. Вот когда мы навязываем себе, думай, 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 крокодил, думай. Об этом думай, думай о Кришне, не думай о Майе. Так мы себе, так сказать, пытаемся все это. На уровне Рагануга Бхакти это происходит естественно и нормально. Вот. А когда уже садхана становится более высокого уровня Рагануга, там уже живое существо привязывается к Кришне, и там уже легко достичь бхавы. Вот. А когда живое существо достигает совершенства, тогда мысли о Кришне являются столь же естественными, как сейчас для большинства людей являются естественными мысли о Майе. Мы думаем о своем теле. Мы просыпаемся и думаем о своем теле. Ох, что-то там не выспался. Ох, переел. Ох, там болит что-то. Ох, хочу то, ох, хочу все. Вот. И наше тело постоянно сгоняет нам. То поесть, то в туалет, то помыться, то еще что-то там, то почесаться, вот, то одеться, то постираться, то еще что-то. То есть наше тело постоянно гоняет нас по своим делам. Вот. И естественно, что Кришна так, так сказать, пунктиром, каким-то таким фоном то проявляется, исчезает. Когда мы попадаем под воздействие духовной энергии, сознание Кришны возрастает, мы думаем, вот правильно, вот хорошо. Потом какие-то проблемы затягивают нас, куда-то нам Кришна уходит на задний план, вот, и всякие разные материальные темы выходят на первый план, и жизнь становится проблематичной. Сразу мы хмуримся, сразу мы нервничаем, сразу мы переживаем, в материальное бытие врастаем. Вот, то есть мы видим, что такое жизнь в материальном теле. Вот поэтому нужно очень ясно осознавать, для чего мы занимаемся духовной практикой. Мы занимаемся духовной практикой, чтобы служить Кришне в совершенном теле. И в этом совершенном теле мы сами себя совершенно чувствуем. То есть это как бы такие отношения, которые когда-то мы там изучали, называются выигрыш-выигрыш. Всем выигрыш. И Кришне выигрыш от того, что мы совершенны. И нам выигрыш от того, что мы совершенны. Вот, потому что когда мы сейчас находимся в материальном состоянии, это проигрыш-проигрыш. И Кришна нашего служения не получает, и Он переживает за нас, поскольку мы Его частицы, мы Его дети, да и мы сами маемся. То есть кому от этого благо? Вот. Иногда бывает, конечно, в невежестве у людей такая концепция, пусть мне будет хуже и всем будет хуже. Но это глупо, это невежество. Вот. А преданное служение выводит живое существо на такой уровень отношений, когда все выигрыши. И само живое существо выигрывает, и все окружающие выиграют от того, что преданный рядом. И Кришна наконец-то успокаивается. Ну вот, все. Как родитель радуется, когда наконец-то заблудшее дитя возвращается домой. Такая радость. Вот. То есть таким образом можем порадовать всех. И Кришну, и себя, и всех окружающих. И вот с таким пониманием нужно стараться практиковать свою духовную жизнь. Харе Кришна. Ну, вопрос в чем?
Там прям сразу гуны поменялись, и привычки, привычки избавились. Я думаю, интересно, а мы повторяем столько лет, когда не особо так эффект, ну, а характер как-то не меняется.
Характер не меняется, я не говорил, что характер меняется.
Ну, а почему так тогда тяжело некоторые преданные позволяют сразу привычки, когда некоторые гуны меняются в пешке? Там за сколько? За месяц получилось?
Какие у вас за месяц получилось, что не получилось, что ли? Вспомните первый месяц. Там, как правило, за очень короткое время преданные избавляются от таких грубых вещей. Что, разве это не так, что ли, произошло? Другое дело, какие-то вещи связаны с тонкой природой, они дольше идут. Я не знаю, почему, так сказать, вы такие вещи говорите. Я думаю, что вы должны говорить другое, это будет правда. Что если бы вы не избавились от материальных привычек, вы бы и не смогли бы жить среди преданных в храме и так далее, и практиковать свой процесс, контролировать свой ум. Вы можете какие-то испытывать трудности в этом процессе, но тем не менее духовная сила позволяет вам не падать на такой чисто грубый материальный уровень. И даже если это может происходить, это может происходить эпизодически нечасто. А для материалистов это их уровень, на котором они живут. Вот, поэтому то, что процесс действует, это не какое-то там чудо этого эксперимента в университете Флориды, это наша постоянная практика. Другое дело, как мы знаем, на начальном этапе всегда существует сильный контраст, потому что когда мы только впервые с духовной энергией сталкиваемся, она сразу же дает нам немножко другой вкус почувствовать, которого мы не чувствовали до этого. Вот, поэтому если бы на самом деле вы попали бы на этот эксперимент и вы бы заполнили эту анкету и до, и после, я думаю, все было то же самое. Если вы сейчас как бы честны с само собой, то вы можете вспомнить себя до и после. Неужели нет изменений? Изменения есть, они очень большие. Я не знаю там сколько процентов. Проблема в том, что мы переоцениваем себя постоянно. Вот, к каким-то вещам мы привыкаем. И то, что нам кажется, наш, ой, там преданный говорит, ой, какая майя, у меня там в голове такая майя. Вот, да, для, с точки, с позиции чистой преданности, это полная майя. Но по сравнению с материалистом, этот преданный, он практически на уровне святого находится. Вот, поэтому все познается в сравнении. Понимаете? Мы привыкаем к какой-то определенной шкале ценностей, и сейчас мы можем оценивать себя, свой нынешний уровень не в связи с материалистами, которые там непонятно что едят, что пьют и чем занимаются. А мы сейчас себя оцениваем, допустим, по отношению к жителям духовного мира. Мы послушали, кто такие нитья ситхи, освобожденные души в духовном мире, каково их сознание. Мы что-нибудь читаем о том, чем там занимаются гопи или гопы или другие вещи. И думаю, да, ну конечно, там вообще я в полной майе нахожусь. Конечно, по отношению к вечным спутником Кришны или чистым душам мы находимся в мае. Но сравните себя с другими людьми, вот, и вы сразу же увидите большой отрыв. Этот отрыв, он является именно следствием духовной энергии, которая приходит в воспевание. И ничего другого, понимаете? Никакой другой причины вы этому не найдете. Вот поэтому все зависит от того, с кем себя сравнивать. Просто так мы можем почитать какие-то баджаны великих ачарьев, они тоже считаются какими-то там очень падшими и так далее. Но по сравнению с кем? Опять же, они себя сравнивают с жителями духовного мира и так далее. Вот. А если мы возьмем обычную материальную жизнь, то преданные практически как ангелы. Вот. То есть, например, брахманов даже называют полубоги на земле, небесные боги, земные боги их называют, брахманы. Вот. А вайшнавы, они еще выше, чем брахманы, потому что брахманы находятся в благости. Вайшнавы, если даже они не совсем твердые вайшнавы, по меньшей мере, они хотя бы не всегда, но постоянно бывают в трансцендентном сознании, что даже выше, чем брахман. Вот поэтому с чем сравнивать? И потом... Еще бывает так, что человек сам себя неправильно оценивает. Бывают люди, ну, извините за выражение, с немножко с извращенными умами, которые просто не умеют вообще нормально мыслить, вот, которые любую ситуацию так воспринимают, как-то странно вообще. Вот. Ну, особенности восприятия какие-то такие бывают у людей. Вот, какие-то там у них ну, помехи в голове происходят по разным причинам. Вот. И, в общем-то, человеку совершенно не о чем волноваться, когда со стороны смотришь, все в порядке вообще, не о чем волноваться. Но изнутри живое существо, там, в связи с какими-то такими своими кармическими особенностями, но постоянно находит повод поволноваться. Вот то не так, вот это не так. Сегодня я не как там Лолита и Вишакхася веду и мыслю, там, завтра еще там что-нибудь не так. То есть есть люди с беспокойными умами, которые способны в совершенно нормальной вообще ситуации что-то такое найти. Вот. Ну, у людей бывает какой-то такой вот, ну, такие вот, такая вот особенность бывает ума. Вот. И поэтому вот такие у них все время какие-то терзания внутри. Человек не может дня спокойно прожить, чтобы сам себе разборку не устроить какую-то. Вот, какой-то такой, знаете, мазохизм какой-то. Вот человек над собой постоянно издевается. То есть можно спокойно жить, все в порядке. Кришна нас приглашает к себе, мы к нему идем, у нас есть духовный учитель, у нас есть процесс, у нас есть книги, у нас есть просад, божества, все у нас есть. И даже при полном, как бы таком нормальном духовном раскладе, когда все есть, вот, человек умудряется себе жизнь свою в какой-то кошмар превращать, просто потому что ум какой-то такой. Вот. А все, вы представьте себе, кто-нибудь сейчас... В тюрьме сидит, вообще баланду какую-то хлебает, кто-то инвалид, кто-то в полном вообще невежестве, ничего не понимает, а кто-то от голода умирает, кому-то вообще там по помойкам побирается, какие-то копейки собирает, платить за квартиру нечего. Один мне там человек написал, вообще там все деньги проиграл там, в казино, вообще говорит, пошел на улицу жить, говорит, за квартиру платить не могу. То есть вы просто, как это говорят, разуйте глаза, посмотрите, что называется, что вокруг происходит, как вообще люди живут. Вот кто-то там живет в режиме, кому-то сейчас на голову там бомбы какие-то сыпятся или еще что-то такое происходит. Вот, то есть... Если мы реально посмотрим на свое положение, то не о чем вообще сокрушаться, все вообще идеально. И тем не менее, ум у человека может быть так устроен, что на фоне, в принципе, вообще полного благополучия, он устраивает сам себе какие-то вообще непонятные разборки. Тут он, почитайте, я какую-то, если еще не сорвали там с доски, деревня под названием «Человечество», читали? Ну и вот и сравните. Все, вы элита человечества, понимаете? Элита человечества, а я там то, сё, ой, там, это называется, ну, какие-то дурацкие игры ума, понимаете? Вот. И вся Бхагавад-гита о том, что человек должен жить на уровне разума. Бхагавад-гита – это культура разума, понимаете? Вот. И до тех пор, пока преданный не живет на уровне разума, как он будет жить, понимаете? То есть вся Бхагавад-гита о том, как контролировать свой ум и чувства, понимаете? И чем? Он говорит, зрелым духовным разумом, сознанием Кришны. Вот, то есть необходимо подняться на уровень разума. Понимаете? Люди в материальном мире живут на уровне чувства, на уровне ума. Даже когда они говорят, что разум, разумные люди, нет у них никакого разума. Кришна объясняет, что разум начинается с... момента, когда живое существо понимает, что душа и тело разные вещи. Вот что такое разум? То есть разум настоящий – это способность отличать дух от материи. Если человек очень здорово там что-то считает или как-то там по каким-то материальным понятиям разумен, но он не отличает души от тела, никакого разума там нет. Ну, как бы есть разум, но оскверненный, разум в невежестве. Разум, который не понимает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что... освобождает, что он сковывает. Знаете, вот. И Бхагавад-гита это как раз вот такой уровень разума, который позволяет человеку видеть вещи в правильной перспективе. Что хорошо, что плохо. что приведет меня к Богу, что уведет меня от Бога. Вот. И на этом уровне необходимо жить, понимаете? Вот. Часто люди погружаются в незрелом состоянии, в эту роганугу. Вот. Ой, жители Вриндавана, нужно жить во Вриндаване, слушать только о Вриндаване. При этом они Бхагавадгиты не понимают. Понимаете? Этот феномен называется коротко и ясно – сахаджия. Вот все. Никакого другого объяснения ему нет. Сахаджи это обозначает практика духовной жизни без понимания шастр. До тех пор, пока человек не понимает шастр, пока он не поднялся до уровня духовного разума, пока он не освоил культуру Бхагавадгиты, вот, как бы он там ни охал, ни ахал по поводу Радхи и Кришны, вот это называется одним простым словом – сахаджия. Все. Никакого другого этому объяснения не существует. Понимаете? Вот, хороший есть семинар у Бхактивигьяны Госвами Рагануга Бхакти, где он совершенно ясно и четко объясняет, что все, так сказать, наши попытки вжиться во вриндаванские лилы, при этом, когда мы не понимаем, что мы не тело, то есть уровня Бхагавадгиты нет, уровня разума, это просто сахаджи, вот все. Практика Бхакти без разума. Без разума. Вот. И поэтому надо как бы соблюдать последовательность, что зачем, понимаете? Вот. И сейчас разум – это наша главная опора. Бхагавадгита как была, так и остается нашей главной книгой. Понимаете? Вот. Все остальное – это очень хорошо, но человек не будет понимать эти вещи правильно до тех пор, пока он не находится на платформе духовного разума, пока он не отличает сознание от тела. Так, надо кукул, пожалуйста. Вы собирайте смысл.
Уровень шкалы кармы видит,
нет? Что-что?
Ну, садхана ради садхана, говорили. Это уровень шкалы кармы видит?
Садхана ради садхана – это уровень глупости. Это садхана ради садханы, то есть садхана без понимания, к чему она ведет, это уровень глупости.
То есть нельзя сказать, что это шкалы кармы видит, нет? Там же тоже человек ведет деятельность.
Нет. Поймите простую вещь. Когда я говорил в лекции «Садхана ради садханы», я имел в виду, что человек совершает ритуальные действия без понимания, для чего он их совершает. Понимаете? А? Ну, автоматически действует, на автопилоте. Понимаете? То есть он, ну как это вот шутка такая была, «Разбуди меня, когда я прочитаю 16 кругов». Понимаете? То есть человек как бы на автопилоте как зомби ходит по храму там, с этим мешочком, там все это. «Разбуди меня, когда я прочитаю 16 кругов». Вот. Это обозначает, человек действует, не понимает, что он делает. Ну, или из той же области, понимаете? Когда человек, там, допустим, переедает, объедается этим просадом, спасает просад. Вот, или еще что-нибудь. То есть, ну, глупости совершают. Глупости под видом преданного служения. Постоянные какие-то. И при этом он считает, что он продвигается. Вот. То есть, когда человек практикует садхану без понимания, вот это есть уровень глупости. Причем есть нишкама-карма-йога. Нишкама-карма-йога – это уровень, когда человек служит Богу через деятельность, через карма-йогу, но без привязанности к плодам. Это называется нишкама-карма-йога. Ну и что? Я никак не могу понять, как эти два вопроса связаны. Садхана – это то, что ведет к садхи. Садхана – то, что ведет к бхаве. Вот что такое садхана. А почему есть нишкама-карма-йога? Нишкама-карма-йога – это как бы другая шкала. Нишкама-карма-йога – это определение, которое на шкале деятельности находится. Вот какая-нибудь викарма, вот кармаканда, вот карма-йога, вот сакама-карма-йога, вот нишкама-карма-йога, вот гьяна-йога, вот дьяна-йога, вот бхакти-йога. То есть это термин, который показывает определенный уровень на шкале деятельности, нишкама-карма-йога. Вот. А садхана – это другие вещи, понимаете? Садхана – это как бы термин из другой категории. Да, только задайте. Не нужно как бы это, вот если вопрос задайте. Да. Ну. Без объяснения ситуации, без исторических экскурсов.
Нужно научиться сотрудничать с преданными. Как научиться сотрудничать с преданными?
О, какой вопрос хороший. Как научиться сотрудничать с преданными?
О сантиментах, таких материальных, слабости сердца, чтобы
Для этого нужно каждый день читать Бхагавадгиту, как она есть. И там Кришна говорит о том, как избавиться от слабости сердца Арджуне. Сотрудничество возможно тогда, когда человек становится бескорыстным. А бескорыстным он становится на уровне гуны благости. Поэтому ответ на множество ваших каверзных вопросов состоит в том, что нужно избавиться от влияния низших гун. Вот. Пока человек не избавился от низших гун, невозможно сотрудничать, находясь под влиянием невежества и страсти, понимаете? Вот. Сотрудничество обозначает, я хочу участвовать, я хочу отдавать свой труд Кришне, общему делу. Это следствие гуны благости. Вот. Если человек находится под влиянием каких-то других низших гун, вот у него такая идея может тоже проявляться, но она будет у него обогащена целой кучей всяких разных «но». Вот, я готов, допустим, участвовать, я готов ходить распространять книги, я готов мыть то, сделать это, готовить, совершать пуджу, что-то еще, можем перечислить все виды преданного служения, я готов на это, но... Вот. И потом идет куча, скажем, таких-то условий. Вот при таких условиях, это уже начинаются наши примеси, эгоизмы, которые принимаются как вынужденные, поскольку что поделаешь, если мы обусловлены. Но чем больше этих примесей, всяких разных эгоистичных, тем сложнее сотрудничество. Чем их меньше, тем сотрудничество лучше, соответственно. Чем больше в человеке бескорыстия. Вот поэтому ответ один. Нужно поднимать гуну. Нужно поднимать гуну. Вот. И в благости человек спокоен, он правильно оценивает себя, правильно оценивает других, он не делает политики, он готов исполнять свой долг, он послушен, он понимает ответственность, все. Какая хорошая гуна, понимаете? Вот, в ней замечательное сотрудничество. В гуне страсти сотрудничество сложно, в гуне невежества сотрудничество невозможно. Понимаете? Вот, потому что в гуне страсти тебя потребуют, как там... говорил литературный герой Остап Бендер. Имейте в виду, Шура, что за каждый скормленный вам витамин я потребую от вас массу мелких услуг. Понимаете? Это гуна страсти называется. Вот. Да, так-то, но он хотя бы сразу предупредил, да, спасибо. Вот. А тут бывает так, что потом к тебе приходят задним числом и говорят, а я вот то, а я вот это, я вообще герой, где моя медаль вообще? Непонятно. Там. Мы говорим, извините, медали что-то не напечатали, пока не выпустили. И он говорит, ну вот, начинает там сразу обижаться. Вот. А где моя пенсия, где моя медаль? Нету ни медали, ни пенсии. А, вот Алексей.
Если преданный должным образом не изучил Бхагавадгиту и даже не прочитал все песни Шримад-Бхагаватам, то есть основных книг Шилупада, но, допустим, читает, к примеру, Вену-Гиту и какие-то подобного рода книги, ну как можно оценить его действие?
Да пусть читает, это же незапрещенная литература. Смысл в том, что у этого человека просто будет много вопросов. Он просто не сможет правильно оценить, если он хочет понять ту же Вену Гиту или какие-то более возвышенные вещи. Что такое Вену Гита? Вену Гита это просто 21 глава того же Шримад Бхагаватам, 10 песни. Просто она обогащена кучей разных деталей, которых Шиварама с вами там набрал из других шастр и так далее. Это тоже Шримад Бхагаватам. Не возбраняется никому читать Вену Гиту, читайте на здоровье. Вот. Смысл в том, что пока человек не понимает основ духовного знания, у него не будет правильного понимания всех этих вещей. Он будет воспринимать это не на том уровне. Он из той же Вену Гиты не сможет на самом деле извлечь того вкуса, который там есть. Понимаете? То есть не то, что там Бхагавадгита, сражайся, не сражайся, такая йога, какое-то отношение имеет ко мне. Да? Вот, я не собираюсь сражаться, вот, у меня другие вопросы, я хочу там с Кришной. И живое существо не может на самом деле из той же Вену Гиты, из этих вот таких шастр, больше связанных с расой, извлечь в полной мере расу, просто потому что уровень не соответствует. Вот, поэтому существует определенная последовательность чтения, изучения. Вот, и Прабхупада очень сильно раздражался, когда преданные преждевременно пытались в такие вот сферы идти, как недавно с кем-то обсуждали, да, когда один из его учеников еще при жизни Прабхупады говорит, что Прабхупада, можно я поселюсь на Радхакунде? Он говорит, не надо, там и так уже обезьян достаточно живет. Еще одно и больше. То есть не то, что это оскорбление жителей Радхакунды. Нет. Там много великих возвышенных душ, но среди них также есть и, так сказать, люди другого качества. Поэтому Прабхупада сказал, тебе не надо, тебе не надо. Там уже много обезьян прыгает. Вот. Тебе не надо, у тебя пока другое сознание. Вот поэтому надо почувствовать расу из Бхагавад-гиты. И она там есть, понимаете? Она там есть, и очень мощная. Самый конец 18 главы, что говорит Санджая. Когда я вновь и вновь вспоминаю священную беседу Кришны и Арджуны, волосы у меня встают дыбом. Я ликую вновь и вновь. Санджая ликует, у него волосы встают дыбом. А я думаю, Бхагавад-гита – это книга для новичков, вот мне раса шастра давать. Читать надо Бхагавад-гиту, что там написано, понимаете? У Санджая от экстаза волосы дыбом встают, когда он Бхагавад-гиту вспоминает, понимаете? А у меня нет, я думаю, ну вот мне нужна там какая-нибудь раса шастра, дайте мне. Надо сначала подняться до уровня, понять вообще, что такое Бхагавад-гита. Там столько всего в этой Бхагавад-гите, понимаете? Я Бхагавад-гиту несколько сот раз прочитал, понимаете? Вот, по своей как бы, работе я ее там начитывал, переначитывал, дублировал, передублировал. Если не наизусть, то близко, понимаете? Уже Кришна меня довел до этого состояния. Я очень счастлив. Каждый раз, когда я читаю Бхагавад-гиту, я, конечно, не Санджая, пока волосы дыбом не встают, но, так сказать, испытываю большую радость, когда я читаю Бхагавад-гиту, понимаете? Вот, и я думаю, что это верный путь. Вот, потому что это основа основ Бхагавад-гиты. Потому что это культура разума, потому что я точно знаю, что без разума бхакти это просто сахаджия, вот все. Это абсолютное убеждение.
В этом конкретном случае можно сказать, что это проявление сахаджии.
Что?
Пытаться получить опыт, превосходящий знание и веру.
Естественно. Естественно, потому что сахаджия обозначает легковесное восприятие духовной жизни. Понимаете? Они переводят сахаджия как естественное. Саха – это вместе с чем-то, джа – рожденный. Саха – джа – рожденный вместе с чем-то, естественный, натуральный, природный. Поэтому они говорят, для нас сахаджием, есть такая йога, там какая-то там шриматаджи, сахаджа-йога, они говорят, это естественная йога, естественно, ничего такого плохого нет в этом слове сахаджи. Потому что это естественный, рожденный с нами. Да, в каком-то смысле в духовном мире эта сахаджа, она проявляется как нечто естественное. Без каких-то там как бы таких негативных подтекстов. Но когда человек пытается действовать как жители Вриндавана, не находясь на этом уровне, вот тогда эта естественность для него является на самом деле неестественной, поверхностной, неглубокой. И в этом смысле получается такая как бы негативный подтекст у этого слова сахаджа или сахаджия. В Кали-югу следование системы Панчарадрики важнее веданты?
Да.
А почему вы сказали с другой стороны?
Ну, как бы больше акцентируется на правилах предписания, чем на изучении шастра.
Вы можете найти много утверждений в Шримад-Бхагаватам. И кажется, если мы их как бы так вырываем из контекста, они будут противоречить друг другу. Но для чего в таком случае Шрила Прабхупада столько книг перевел и написал вообще? Если тогда бы надо было просто всех инициировать в брахманы, и мы просто следовали бы панчаратрике, поклонялись бы божествам и все. И к чему нам вообще такая философия? Веданту мы изучаем через Шримад-Бхагаватам. Если нам сейчас всем раздать по веданте, мы там ничего не поймем. Вот, это просто сборник афоризмов. Вот, поэтому мы изучаем веданту по Бхагаватам. Для чего в таком случае Прабхупада вел в храмах каждодневный Бхагаватам класс, вечером Бхагавад-гита класс, если это не нужно. Надо было тогда уже под 12 этих самых арати в день, и вот сплошная панчаратра была бы. Все ходили бы тут с этими чашками из атамана, за чима, с брызгалками, там брызгали бы друг на друга, на себя, все там. Дело не в этом. Смысл в том, что поклонение божеству это очень важно. Из 64 анг бхакти 44 связаны так или иначе прямо или косвенно с поклонением божеству. Вот. Но тем не менее, если человек не имеет правильного понимания шастр, вот, то как он будет поклоняться божеству? Он очень скоро забудет все эти вещи. Поэтому здесь Прабхупада дал гармоничный путь. Он дал некоторые процессы из области Бхагавата-марга. Чистый Бхагавата-марг – это Кришна-киртан, это Шримад-Бхагаватам, это чистый Бхагавата-марг. Слушание, воспевание, изучение. Вот. А из Панчаратрики он дал определенные правила поклонения божествам, все это инициация и прочие вещи, это все из области Панчаратрики. Знаете, поэтому, как говорится, для того, чтобы птице лететь, нужно два крыла. Для того, чтобы поезду ехать, нужно две рельсы. Вот. Также для того, чтобы мы нормально развивались, нам нужен и чистый духовный вкус, который мы получаем из воспевания, из шастр. Вот. И определенные правила. Так не делай, так там мойся, наноси тилоку, так, такие правила, там грязными руками не лезь в чистую тарелку, еще что-нибудь. Это все панчаратра, понимаете? Вот, и то, и другое нужно, как два крыла птицы. Вот поэтому иногда просто по ситуации где-то подчеркивается важность одного, в другом случае будет подчеркиваться важность другого. Но в целом мы видим по тому, как Прабхупада устроил деятельность нашего общества, что здесь важно и то, и другое. Всем Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.